В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 октября. В Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В 50 одномандатных округах Грузии состоится второй тур голосования. Грузинская мечта, по предварительным данным, победившая на парламентских выборах, намерена провести серьезные политические реформы. В самопровозглашенной республике Абхазия не препятствовали участию в выборах гражданам Грузии, которые проживают в Гальском районе. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Франция намерена подать иск России в Международный суд за Алеппо. Владимир Путин прибыл в Турцию впервые после инцидента со сбитым самолетом. Председатель ПАСЕ выступил за возвращение российской делегации. Франция намерена обратиться в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование военных преступлений, совершенных вооруженными силами Сирии и России в восточных районах Алеппо. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, выступая после вето, наложенного Россией в Совете Безопасности на проект французской резолюции по Алеппо, заявил, что президент Франсуа Олланд, если встретится с президентом Владимиром Путиным, то не для обмена любезностями. Со времени провала перемирия в Сирии в середине сентября Россия и Сирия предприняли самые интенсивные авианалеты на контролируемую повстанцами восточную часть города Алеппо. Как пишет агентство Рейтер, битва за Алеппо может стать поворотным пунктом в пятилетней гражданской войне в Сирии. Ранее сообщалось, что США подозревают Россию и Сирию в военных преступлениях. Госсекретарь США Джон Керри заявил 7 октября, что действия Москвы и войск Башара Асада против мирного населения требуют особого расследования. По словам Керри, виновные должны быть наказаны. 10 октября представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российская сторона продолжает подготовку к визиту президента Владимира Путина в Париж 19 октября. Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул для участия во Всемирном энергетическом конгрессе, сообщает Интерфакс. Это первый визит главы российского государства в Турцию после инцидента с бомбардировщиком Су-24, который был сбит турецким истребителем. В Стамбуле Путин, как ожидается, встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Российский Су-24 был сбит вблизи сирийско-турецкой границы в ноябре прошлого года. Пилот бомбардировщика погиб. Власти Турции утверждали, что самолет вторгся в воздушное пространство страны. Россия, отвергнув эти обвинения, ввела санкции в отношении Анкары. 27 июня Эрдоган в письме к Путину выразил сожаление по поводу гибели российского пилота. После этого Кремль снял часть санкций. В августе в Петербурге Путин и Эрдоган провели первые переговоры после обострения отношений между странами.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Парламентского совета Европы Петро Аграмонт высказался за возобновление диалога с российской делегацией. Он призвал руководителей политических групп Ассамблеи обсудить возможное возвращение российской делегации в пленарный зал, отметив при этом, что диалог с Россией не должен подрывать принципы ПАСЕ. В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на слова Аграмонта заявили, что возвращение России в ПАСЕ без восстановления территориальной целостности Украины просто невозможно. В ведомстве добавили, что в рамках осенней сессии Ассамблеи Совета Европы будут рассмотрены две резолюции о российской агрессии против Украины. Пленарное заседание ПАСЕ продлятся до 14 октября. Помимо украинского вопроса, парламентарии обсудят произошедшую в Турции попытку государственного переворота. На сессии также запланированы выступления европейских лидеров, в частности, президента Франции Франсуа Олланда и министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за аннексии Крыма и войны в Донбассе. Эсминец военно-морских сил США «Мейсон» в воскресенье подвергся ракетной атаке у побережья Йемена. Как сообщил агентство Рейтер, представитель Пентагона, по кораблю были выпущены две ракеты. Ни одна из них не попала в цель, никто из американских военнослужащих не пострадал. По словам представителя военного ведомства США, ракеты были выпущены предположительно с территории, контролируемой шиитской вооруженной группировкой хуситами. Представитель хуситов в интервью Рейтер заявил об их непричастности к обстрелу. Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Хуситы, представляющие шиитское меньшинство, при неофициальной поддержке Ирана ведут борьбу с международно признанным правительством Йемена, которое поддерживает коалицию во главе с Саудовской Аравией. На прошлой неделе в результате авиаудара коалиции по столице Йемена Сане погибли более 140 человек, главным образом мирные жители. Соединенные Штаты после этого заявили, что могут пересмотреть условия поддержки коалиции под руководством Саудовской Аравии. В воскресенье вечером в Сент-Луисе, штат Миссури, состоялись вторые из трех полуторачасовых теледебатов между кандидатами в президенты США от двух ведущих партий. Дебаты начались с обсуждения обнародованного на днях видеоклипа, снятого 11 лет назад, в котором Дональд Трамп грубо отзывается о женщинах. Трамп принес свои извинения. Это, однако, был обычный треп в мужской раздевалке, добавил республиканский кандидат, после чего перешел в наступление, припомнив ряд сексуальных скандалов, фигурантом которых был Билл Клинтон. Трамп обвинил Клинтон в том, что она очерняла женщин, обвинявших бывшего президента в сексуальных домогательствах.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджоришвили. Переходим к темам дня. В 50 одномандатных округах Грузии состоится второй тур голосования. Грузинскую мечту это явно устраивает. В партии предвкушают полную победу, в результате которой она получит конституционное большинство в парламенте. В рядах националов вопрос об участии во втором туре вызвал настоящий раскол. А свободные демократы, судя по всему, полностью сошли с дистанции. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Сегодняшний день ознаменовался рядом громких заявлений. Первым о своем уходе из политики после поражения на выборах сообщил генсек свободных демократов Алекси Петриашвили. Вслед за закадычным другом покинуть правдовременно политику решил председатель свободных демократов, бывший министр обороны Иракли Аласаня. Почему он не стал дожидаться второго тура голосования в Горе, где баллотировался мажоритарным кандидатом и на 2% опередил одного из сильных соперников в лице экс-министра обороны Иракли Укруашвили, Аласани объяснил так.
«Я принял решение приостановить свою кампанию, потому что для осуществления тех обещаний, которые я давал, нужна команда. Те результаты, которые мы получили, не дают нам возможности это сделать».
При этом Аласаня сердечно поблагодарил жителей Гори, проголосовавших за него. И хотя он уверен, что один в поле не воин, Аласаня пообещал остаться солдатом Грузии. Однако, как объяснили в ЦИК, несмотря на прощание, убрать фамилию Аласаня из избирательного бюллетеня нельзя. По закону во втором туре баллотируются лишь кандидаты с наилучшими показателями. Если в случае победы Аласаня откажется от депутатского мандата, то только тогда и назначат третий тур в этом одномандатном округе. Другие лидеры партии пообещали, что попозже скажут о своем решении. Перед непростым выбором оказались и мажоритарные кандидаты от нацдвижения. Именно им предстоит главный бой с кандидатами от мечтателей в тех 50 округах, где назначен второй тур. Однако вместо того, чтобы ободрить своих соратников, основатель нацдвижения Михаил Саакашвили из Одессы пожелал им хорошенько подумать. Экс-президент не видит смысла во вторых турах, поскольку и первый был сфальсифицирован. Часть националов не стали долго думать и дали своему лидеру отпор.
Я как кандидат в Боржоми, Аспенца Халкалаки, считаю, что да, выборы были сфальсифицированы. Мои представители вносят иски в окружную избирательную комиссию. Будет второй тур, и каким бы ни было решение партии, я лично, как мажоритарный кандидат, собираюсь продолжить борьбу за победу.
Заявил Тариел Лундаридзе. Остальные мажоритарные кандидаты от нацдвижения тоже считают, что не стоит пренебрегать выбором 500 тысяч избирателей, которые проголосовали за бывшую партию власти и закрепили за ней место главной оппозиционной силы в стране. Спикер парламента Давиду Супашвили не стал ставить под сомнение легитимность результата выборов, в котором его республиканская партия, да и он сам, потерпели поражение. Тем не менее, Супашвили сегодня жаловался на некую таинственную руку, которая по своему желанию руководила избирательным процессом. Была ли это рука основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили, Усупашвили уточнять не стал. Далее спикер также сказал, что несмотря на диаметрально противоположные взгляды, он хочет, чтобы лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили была в парламенте, поскольку часть общества действительно ее поддерживает. Тайная рука к концу дня словно услышала Усупашвили. Результат Альянса патриотов в течение целого дня балансировал на уровне 0,01%, но к вечеру, по подсчетам ЦИК, он все-таки набрал необходимые 5%. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Международные миссии наблюдателей, а также профильные НПО Грузии считают, что парламентские выборы прошли в спокойной, конкурентоспособной обстановке. То, что единичные факты давления на избирателей в день парламентских выборов не оказали существенного влияния на выражение их воли, говорится практически во всех заключениях наблюдателей. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В целом, оценки международных миссий третьего сектора совпали. За выборами следили 420 международных наблюдателей из 39 стран, а также несколько тысяч наблюдателей из неправительственного сектора и от политических партий. Наибольшим представительством отличалась миссия ОБСЕ. Наблюдатели от авторитетной организации в целом дали выборам положительную оценку.
В день выборов у избирателей была возможность осуществить свой выбор в обстановке плюрализма, хотя и напряженной. Единичные случаи давления, к счастью, не оказали существенного влияния на положительный в целом избирательный процесс. Выборы проведены в конкурентоспособной обстановке с соблюдением фундаментальных свобод граждан.
Говорится в пресс-релизе организации. Наблюдатели от Национально-демократического института США осуществляли мониторинг на 80 избирательных участках. В заявлении организации говорится, что факты насилия, произошедшие на отдельных участках, не оказали существенного влияния на окончательные итоги выборов.
День выборов, который проходил в спокойной среде, завершился отдельными случаями насилия. После конкурентной избирательной кампании у граждан была возможность сделать свободный выбор, и в подавляющем большинстве избирательных участков подсчет голосов прошел мирно и организованно.
Говорится в отчете NDI. Аналогичные оценки прозвучали и от неправительственного сектора, представители которого наблюдали за голосованием практически на всех участках. По словам исполнительного директора грузинского отделения Transparency International Эйки Гигаури, ее организация зафиксировала всего несколько случаев серьезного давления на свободу выбора граждан.
Все нарушения не имели никакого влияния на окончательный итог. Как известно, всего в Грузии более 3700 избирательных участков, и только в 7 мы столкнулись с серьезными нарушениями. По нашему мнению, следует аннулировать результаты на 2 участках в Зугдиде, которые фактически были разгромлены, и 1 участка в Марнеуле, где имел факт физического противостояния. Мы считаем, что единичные случаи не оказали никакого влияния на окончательные итоги. Выборы прошли в спокойной обстановке, где граждане имели возможность свободно выбирать.
А вот председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацлющили считает, что качество проведения выборов было далеко не образцовым.
В отличие от процесса голосования, процесс подсчета голосов проходил с грубыми нарушениями, особенно по наружному периметру участков. Зафиксирован не один случай насильственных действий против комиссии по подсчету голосов, что нанесло нанесло серьезный ущерб общей картине выборов.
По мнению Анны Нацвлишвили, легитимность выборов не ставится под сомнение. Однако для снятия всех вопросов властям необходимо расследовать серьезные инциденты, имеющие место при подсчете голосов. Международные организации «Третий сектор» продолжит наблюдение и на втором туре выборов по одномандатным округам. Он будет проведен на 53 избирательных участках. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Между тем, в грузинском обществе продолжают обсуждать первичные результаты голосования. Наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе вышел на улицы столицы, чтобы спросить у ее жителей, оправдались ли их ожидания в отношении выборов.
Ожидали ли вы таких результатов нынешних выборов?
Не знаю, вроде итоги были ожидаемы. Во всяком случае, все мои знакомые говорили, что будут голосовать за грузинскую мечту. Призывали и меня дать им голос.
Рогур, как вы считаете, каких изменений стоит ожидать в стране?
Я думаю, они сами этого не знают, а мне и вовсе сложно ответить на этот вопрос.
Я думаю, на данном этапе так было нужно. Естественно, я ожидал таких результатов. Очень хорошо, что парламент попал и Альянс патриотов. Думаю, чем больше будет отличаться мнение депутатов друг от друга, тем лучше. Думаю, и страна будет лучше развиваться.
Никаких изменений я не жду. Очень жаль, что к власти опять пришла эта партия. Я не ждала, что страна будет развиваться и тогда, когда они впервые победили в выборах. Я хочу, чтобы в нашей стране политики занимались политикой, делали свое дело. А у таких, как я, была возможность растить своих детей и работать, чтобы каждый человек достойно занимался своим делом. Тогда страна будет развиваться. Однако я думаю, пока такой возможности у нас не будет в ближайшие 4-5 лет.
Я ожидал, что так все и будет. Я далек от политики, однако выбор народа уважаю. Надеюсь, что хоть сейчас будут какие-нибудь изменения.
Я ни в коем случае не ожидала таких итогов. Более того, я думаю, что выборы были сфальсифицированы. Я сама на протяжении всего дня находилась на одном из участков, видела, что там происходит, какие настроения у людей. В общем, считаю, что итоги выборов очень тревожные и могут принести стране большие несчастья.
Патриота. А что вы скажете о результатах Альянса патриотов?
Причем тут Альянс патриотов? Чего надо Ирминашвили в политике? Это женщина, которая сходила с ума по Эдуарду Шеварднадзе и посвящала ему стихи. Ничего другого об этой женщине я не могу вспомнить.
Я не ожидал таких итогов. Не думал, что наш народ опустится до такого мышления. Грузинская мечта не должна была получить столько голосов. Факт налицо. Страна шагает назад. Какие люди живут в этой стране, такие и политики. Соответственно, мы сами заслужили такую власть. Я уверен, что никакой фальсификации не было. Их избрал народ. И, к сожалению, наш народ думает так.
А вы ожидали, что Альянс патриотов получит столько голосов?
Это вовсе смешной вопрос. Мне стыдно жить в стране, в которой голосуют за таких людей. Это говорит о нашем очень низком развитии. Что в такой ситуации нас может спасти? Еще 4 года нам придется жить в кошмаре.
Я ожидала таких результатов. Однако мне очень жаль, что свободные демократы не победили, то есть не вошли в парламент. Почему-то я думала, что они преодолеют 5-процентный барьер.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу.
без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. В абхазском обществе грузинские парламентские выборы серьезного интереса не вызвали. С другой стороны, не было и никакого препятствия участию в них гражданам Грузии, которые проживают в самопровозглашенной республике. Своими предположениями о причинах этого делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как я и предполагал, реакция большинства в абхазском обществе на состоявшиеся в Грузии 8 октября парламентские выборы оказалась почти безразличной. Подобное отношение к выборам за Янгуром складывалось уже давно. С тех пор, когда после грузино-абхазской войны люди у нас старались прежде всего подчеркнуть, что Абхазия теперь отдельное государство, и то, что происходит в Грузии, их касается не больше, чем где-нибудь в Буркина-Фасо. Хотя в этом и была определенная толика бравады, ведь вплоть до августа 2008-го над Абхазией, как дамоклов меч, висело очевидное стремление многих грузинской политической элиты к военному реваншу за поражение 1993 года, признание России независимости Абхазии, сделав эту угрозу призрачной, добавило аргументов тем, кто считает неважным для абхазского общества, какие правители конкретно придут в результате выборов к власти в Грузии. Ну а нынче, думаю, к этим слагаемым невниманием добавилось и то, что, согласно прогнозам аналитиков, смена власти в Тбилиси в результате выборов была вряд ли возможной. И характерно, что за двое суток, прошедших после грузинских парламентских выборов, ни на одном из популярных абхазских сайтов, где за сутки обычно выкладывается не менее 5-6 новых публикаций СМИ, после чего идет их активное обсуждение на форумах, на данную тему ни одной публикации не появилось. Если же остановиться все же на мысли о каком-то возможном влиянии выборов в Грузии на положение Абхазии, то необходимо отметить парадокс. Пока что приход к власти в Тбилиси наиболее радикально настроенных реваншистских сил, которым в абхазском обществе было бы логично желать поражения, оборачивался, наоборот, значительным упрочением международного положения и национальной безопасности Абхазии. Достаточно вспомнить имя нынешнего губернатора Одесской области, который так любил размахивать виртуальной саблей и домахался. Но означает ли это, что в абхазском обществе, имеется в виду достаточно информированная и любознательная его часть, ныне желали победы на парламентских выборах Грузии оппозиции, партии «Единое национальное движение», основателем которой является Михаил Саакашвили? Нет, конечно, не надо понимать упомянутую коллизию столь прямолинейно и буквально. Те сухумцы, с которыми мне довелось на эту тему в последние два дня побеседовать, и которые черпали информацию о результатах грузинских выборов в основном из репортажей российских телеканалов, не скрывали удовлетворения тем, что Саакашвили снова сел в лужу. С удовольствием пересказывали телесюжет, в котором отражалось, как тбилисские противники Мишико, который обещал скоро прибыть в Грузию, укладывали в катафалк гроб с муляжом его тела. Чрезмерное сближение Москвы и Тбилиси, впрочем, тоже внушает абхазам определенные опасения. Хотя в такую возможность мало кто верит. Что касается участия в выборах 8 октября жителей восточных районов Абхазии грузинской национальности, то нынче тут возникла новая ситуация. Во время предыдущих выборов в Грузии всех уровней. Они, желая иметь как абхазские, так и грузинские паспорта, скрывали от властей Абхазии свое грузинское гражданство, а те, в свою очередь, старались создать препятствия для их поездок для голосования за Янгур. Но после того, как у подавляющего большинства их абхазские паспорта были аннулированы, и они перестали скрывать, что являются гражданами Грузии, а в Абхазии собираются получать только вид на жительство, логических оснований для препятствования им в этих поездках не стало. И если раньше не раз приходилось слышать о каких-то инцидентах на этой почве, сейчас никаких подобных сообщений в СМИ я не видел. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузинская мечта, по предварительным данным уверенно победившая на парламентских выборах, намерена провести серьезные политические реформы. Один из лидеров партии Гея Вольский, в частности, не исключил упразднения всеобщих президентских выборов. По мнению идеолога правящей силы, в парламентской республике прерогатива выбора президента должна принадлежать не народу, а его избранникам. Продолжение темы в материале Владимира Унанянца.
Президент должен быть проводником воли парламента. Грузинская мечта, едва успев победить на выборах, говорит о грядущих конституционных изменениях. Один из лидеров правящей партии Гея Вольский заявил, что власти могут инициировать отмену всеобщих выборов главы государства.
В будущем мы не исключаем принятие в парламенте решения по избранию президента не прямым голосованием, как это происходит сейчас, а путем голосования в парламенте, как это происходит во многих европейских странах. В условиях, когда мы заявляем, что Грузия является парламентской республикой, необходимо предоставить парламенту больше прав, в том числе и право избрания президента.
Вольский уверен, что по результатам второго тура в одномандатных округах партия власти получит конституционное большинство, то есть не менее 113 из 150 депутатских мандатов. В оппозиции намерения, оставшиеся у руля грузинской мечты, восприняли как анонс грядущей монополизации власти со всеми вытекающими последствиями. В экспертном же сообществе обратили внимание на эйфорию, царящую в рядах мечтателей. Специалист по конституционному праву Константин Чукурая видит прямую опасность в том, что правящая партия, даже не дожидаясь официальных итогов голосования, уже анонсируют конституционные изменения.
К этому вопросу нельзя подходить только с юридической точки зрения. Это и политический вопрос. Сейчас мы видим некоторую независимость президента от правящей партии, но я не исключаю, что власти, чтобы ускорить процесс, инициируют импичмент главе государства.
Сам гарант Конституции пока никак не отреагировал на планируемые изменения в основной закон страны. Впрочем, ничего страшного в намерениях правящей партии не видит политолог Ромас Акварелидзе. По его словам, ситуацию, которая возникла в отношениях между институтами президента и правительства, давно пора менять.
Конституция, по которой сегодня живет Грузия, была создана Саакашвили в последний год его правления как президента для того, чтобы он потом продолжал бы править страной в лице или премьера, или президента. У него четкого решения по этому вопросу не было. Поэтому, в принципе, он перераспределил функции между этими двумя институтами так, что и президент имеет какие-то функции, но не очень-то действенны. Но в основном премьер. Вот такой неопределенной конституции живем сегодня. Эта неопределенность породила противостояние в свое время президента и правительства. Потому что легитимация президента очень большая, а прав у нее практически нету. Есть только право на вето. Этот вопрос требует регуляции, тем более, что во многих странах аналогичная система существует.
Однако политолог не уверен, что Грузия созрела до парламентской республики. Он указал на низкую явку избирателей. Лишь половина населения принимает участие в определении политического вектора страны. А вот конституционалист Вахуш Теменабде считает, что главная опасность отмены прямых выборов президента заключается в том, что Грузия превратится в унитарное государство.
Дело в том, что нашим главным вызовом всегда была консолидированная власть. Она была у президента до реформ 2010 года и существовало недовольство в этом отношении. Это являлось проблемой, сдерживающей демократическое развитие. Сейчас, если инициатива правящей партии будет осуществлена, у нас будет обстановка, когда президента изберет парламент. А это означает, что большинство как укомплектует правительство, так и назначит главу государства, что фактически исключит существование хоть какого-то баланса сил в стране.
Специалисты призывают грузинскую мечту дождаться официальных окончательных итогов выборов и уже потом выступать с заявлениями о грядущих конституционных реформах. И во избежание очередного кризиса в Грузии воздержаться от подгонки основного закона страны под собственные политические нужды. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» – ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Правящая партия «Грузинская мечта» «Демократическая Грузия» набирает 48,65% голосов избирателей. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» 27,12%, согласно последним предварительным данным ЦИКа по итогам парламентских выборов в Грузии. В парламент также проходит блок «Давид Тархан Мурави, Ирма Инашвили, Альянс патриотов Грузии, Объединенная оппозиция», который набрал минимально необходимое количество голосов 5%. Остальные партии не преодолевают 5-процентный избирательный барьер. К этому времени ЦИК посчитал данные с 99,92% избирательных участков, сообщает «Спутник Грузия». Партия «Единое нацдвижение» продолжит борьбу законными методами, заявил сегодня на брифинге, посвященном итогам парламентских выборов, один из лидеров оппозиционной партии Давид Бакрадзе, передает новости Грузия. Создавшаяся ситуация ставит нас в совершенно новую политическую реальность. Реальность, в которой нацдвижение не просто главная оппозиционная сила, а единственная прозападная оппозиционная сила в стране, заявил Бакрадзе. По его словам, только в этой реальности будущее нацдвижения определяет не только судьбу партии и ее сторонников. Здесь проходит линия политической борьбы за будущее Грузии. Для того, чтобы в стране не установился однопартийный режим и чтобы существовали отличающиеся мнение и политическая оппозиция. Председатель оппозиционной партии «Свободные демократы» Ираклий Аласания принял решение временно уйти из политики. Бывший министр обороны отказывается участвовать во втором туре парламентских выборов в Горе, где он баллотировался в качестве мажоритарного кандидата в депутаты. «Я принял решение временно уйти из политики. Где бы я ни был, я останусь солдатом Грузии. Я буду включен как в международные, так и в местные процессы таким образом, что буду стоять рядом с государством, с народом. Спасибо всем, кто поддерживает нас. Партия продолжит активную работу, чтобы в обновленном и в лучшем составе встретить выборы в органы местного самоуправления», цитирует Аласания «Новости Грузии». Согласно предварительным данным ЦИК Грузии по итогам первого тура голосования, Аласания получил в Горе 19,38% голосов избирателей. Лидеры политического объединения «Государство для народа» сегодня сделают специальное заявление. Не исключено, что основатель партии, оперный певец и меценат Паата Бурчуладзе может заявить о выходе из политической организации. Представитель партии Гуга Каладзе в беседе с журналистами не подтверждает, но и не отрицает эту информацию. Партия продолжает работать. Это живой организм. Кто-то уходит, а кто-то приходит, сказал Каладзе, передает грузинские СМИ.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему парламентских выборов в Грузии, которые прошли в субботу. Незадолго до сегодняшнего эфира мы связались с политологом из Тбилиси Георгием Губрунидзе и попросили его подытожить сегодняшние события, для многих ставшие неожиданностью. Ситуацию вокруг Альянса патриотов, который, похоже, все же попал в парламент, уход из свободных демократов самых крупных и видных лидеров, крушение надежд партии Пааты Бурчуладзе. Батну Георгий, очень многие ваши коллеги в предвыборный период предрекали многопартийность будущего парламента. И вот мы видим, что произошло. Как по-вашему, почему не оправдались их надежды? И, может быть, вы нам скажете, какие были надежды у вас?
Ну, я до самого последнего момента не думал, что возможно прогнозировать, какой будет парламент после выборов, потому что, как показали исследования, несмотря на то, чтобы были вот очень, как сказать, серьезные различия между их результатами, они показывали одну интересную тенденцию, что практически множество избирателей до последнего момента не решило или не хотело говорить, за кого они будут голосовать. Так что я думаю, что на результаты выборов именно повлияли вот те люди, которые не зафиксировали во время исследований свои точки зрения. Поэтому я не думаю, что было бы правильно, чтобы вот во время предвыборной кампании сказать, каким мог быть парламент. Особенно в том смысле, что мог бы это быть многопартийным или не мог. Потому что сама предвыборная ситуация тоже была не очень-то обыкновенная, да, в Грузии, потому что именно перед выборами практически распался правящая коалиция, и вот бывшие члены вот коалиции оказались в необычном положении, что они должны были построить свою предвыборную кампанию, оппонируя тому правительству, частью которого они сами являлись тогда. Думаю, что это тоже повлияло на качество предвыборной кампании вот этих партий, которые не попали в парламент. А еще, несмотря на то, что многие представители из этих партий, например, Республиканская партия, партия Иракли Аласания, да, занимали ведущие посты в свое время в грузинском правительстве, они не смогли аккумулировать в себе вот такой политический капитал, который бы гарантировал им места в новом парламенте Грузии.
И мы получили то, что получили. Кстати, пока еще до конца не ясно положение Альянса патриотов. Предположим, что они проходят. Что вы ожидаете от будущего парламента в этом случае?
В основном, если они проходят, наверное, у них не будет больше 6%, так что можно сказать, что они будут представлены именно 6 депутатами, исходя из того, что они практически проходят минимальным результатом парламента Грузии, так что они не могут повлиять на политическую погоду в стране, а с другой стороны, сама их присутствие уже показывает на то, что в Грузии, к сожалению, растет такой евроскептический настрой, радикальный настрой, потому что слоганы этой партии для меня, вообще-то, они были как-то радикальными, не совсем политкорректными, и почему-то в Грузии есть, хоть в части общества, спрос на именно вот такие взгляды, на именно вот такие идеи, которые иногда кажутся даже не совсем обоснованными и рациональными, но все-таки они хорошо работают на публику. Я думаю, что это будет такая маленькая фракция у них, и они никак не могут повлиять на политическую погоду, но все-таки это является сигналом того, что вот если в стране что-то не изменится, процесс может и обернуться иначе, и во время следующих выборов они могут набрать гораздо больше голосов. Можно ожидать от нового парламента? Я думаю, что в основном там будет конкуренция двух основных политических сил. Это Единое национальное движение, это Грузинская мечта. И практически все шло к тому, если не Альянс патриотов Грузии, что мы получили бы двухпартийный парламент. И это, по моему взгляду, вредно для того, чтобы в стране состоялся плюралистический политический процесс. С другой стороны, это показывает еще на настроение общества и на то, что так называемые маленькие политические партии, либеральные, прозападные, должны как-то по-другому скоординироваться. Они могли бы вот хотя бы вот перед этими выборами тоже объединиться, создавать общую коалицию, бороться за то, чтобы они вместе едиными силами попали в парламент. Но они этого не смогли. И там очень много проблем, почему их не поддерживает общество. Я думаю, что они должны работать и по этой направлении тоже. В основном, я не думаю, что что-то изменится в стране серьезно, до сих пор пока не будет ясно, есть ли у правящей партии сегодня уже, которые выиграют выборы, конституционное большинство. Вот если у них будет конституционное большинство, то тогда они могут повлиять на политических процессов очень серьезно, и они могут повлиять на формирование грузинской конституции заново, они могут внести там очень много таких поправок, которые бы сильно повлияли на политическое будущее страны. Например, они не согласны с тем, что президент должна избирать население, и они говорят, что президент должен быть избран именно парламентом страны. И вот если они перейдут опять на полную парламентскую республику, это может стать началом того, что в Грузии начнется правление уже сильного премьер-министра, который, да, формально будет назначен парламентом страны, но на самом деле будет иметь очень серьезную власть в своих руках.
Как вы оцениваете то, что лидеры свободных демократов объявили о временном уходе из политики?
Ну, это было тоже, с одной стороны, неожиданностью, а с другой стороны, это логично, исходя из результатов этой партии. Я думаю, что то, что сказал Ираклий Алассани, что требуется и дальнейший потом анализ, зачем именно партия показала такие результаты, это логично, что они должны подумать над тем, что они делали неправильно. Потому что, с одной стороны, они были очень активными членами парламента страны, они были, очень активно участвовали в законодательном процессе в государстве, но, с другой стороны, они либо не смогли эту информацию донести до общества, либо просто их не поддерживали.
Многие считают одной из самых зрелых и благонадежных политических сил республиканцев. Почему они проиграли на этих выборах?
Проблема в том, что, может быть, они слишком либеральны для грузинского общества, что их идеям не поддерживают, несмотря на то, что представители республиканской партии занимали ведущие посты. Например, последний этот министр обороны был членом и одним из основателей республиканской партии, да, Дина Хидашели. Спикер парламента тоже. И вот я думаю, что Давиду Супашвили был бы полезным членом грузинского парламента, у которого есть огромный опыт и хорошее знание в области права тоже.
То есть вы считаете, это вот незрелость избирателя, да?
Ну, это показывает на политическую культуру, потому что у нас почему-то вот парламент проходит партия с очень радикальными идеями, с популистическими идеями, которые реализовать в практике просто невозможно. Вот если мы будем говорить о альянсе патриотов, которые, ну, не знаю, что они просто не говорили во время своей избирательной кампании, там была и конспирология с одной стороны, там было опирание на псевдогрузинских ценностей, на псевдопатриотизм на самом деле, которые, кстати, являются евроскептиками и представляют пророссийскую платформу в стране, которому, кстати, не должна поддерживать большинство грузинского населения, но именно их популистические радикальные идеи оказались более популярными и приемлемыми для общества, чем совсем рациональные либеральные идеи, основанные на западных ценностях, которые были у республиканцев. То есть я думаю, что это уже не только говорит о том, что сама республиканская партия работала неправильно, но и показывает еще и на то, что политическая культура в стране не на такой уровень, чтобы люди были восприимчивыми именно к этому, и они голосовали за кандидатов именно из-за их профессионализма, из-за того, как они могут быть полезными или не могут быть полезными для парламента, а голосуют опять за вот такие популистические идеи, к сожалению.
И партия Пааты Бурчуладзе так начинала и так закончила.
Ну, партия Пааты Бурчуладзе начинала хорошо до того, как его партия стала распадать, потому что вот это начало, когда вот сначала уходят члены политической группы Паата Бурчуладзе из партии из-за того, что политическая эта организация Гирчи заняла их места, как они говорили, а потом сам Гирчи покидает тоже эту коалицию, да, но это уже показывало, как-то повлияло очень негативно в глазах избирателей, потому что не очень серьезно кажется политическая сила, которой сначала теряет партнеров, а потом даже говорили, что у них были проблемы с того, чтобы не потерять еще и свой офис, да? Финансовые проблемы были серьезные у Пааты Бурчуладзе, потом как говорили, не знаю, насколько это правда или нет, но все-таки, когда партия вот в такой короткий предвыборный период, это было 4 месяца, может сформировать коалицию, а потом эта коалиция распадает до выборов, это не очень серьезно и не очень-то респектабельно выглядит в глазах избирателей. И самое, как сказать, заявление Пааты Бурчуладзе тоже очень многих вопросов вызывали, когда он говорил о социальной политике в стране, конечно, он имел в виду другое, но его слова были очень хорошо использованы против Женеву, когда он говорил, что социальное пособие должен получать не 500 000 людей в стране, а 1 000 000 граждан Грузии, например. А не говорил о том, как можно улучшить уровень жизни так, что как можно меньше людей получали социальное пособие и так далее. Так что у самой Пааты Бурчуладзе была проблема, я думаю, с тем, что он не был готов к нашей политической конъюнктуре. Он не знал, что наша политическая жизнь может предложить его коалиции, его партии. Он думал, что будет одно, а на деле оказалось это совсем по-другому. Не очень-то легко, чтобы вот с грузинскими политическими игроками вести вот такой диалог. Я думаю, что проблемы возникли у него именно из-за этого.
Это был политолог из Тбилиси Георгий Губруницы. К другим темам дня. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия своим указом назначил нового главу президентской администрации. Им стал Даур Аршбе, вице-спикер парламента, лидер партии «Форум народного единства Абхазии». Тенденцию уводить законодателей в исполнительную власть анализирует в своем блоге наш постоянный автор Изида Джания.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Перефразируя на абхазский «лад» это крылатое выражение, можно сказать, что плох тот народный избранник, который не рассматривает парламент как стартовую площадку для карьерного роста. Если проанализировать кадровые назначения за последние 20 лет, то можно выявить тенденцию, как с каждым годом связь между законодателями и исполнителями возрастает. Достаточно взглянуть на биографии бывших и нынешних чиновников, чтобы понять, что в большинстве случаев, как знак качества, не обязательно присутствует графа о депутатстве. Парламент из законодательного органа превратился в кузницу национальных кадров. Конечно, были времена и похуже, когда депутаты абхазского парламента напрямую совмещали свои депутатские полномочия с должностными обязанностями в органах исполнительной власти. С этой бедой с горем пополам мы справились, но взамен получили другую, в результате которой редеют парламентские ряды, электорат снова и снова призывают к участию в выборах. Нынешний созыв парламента отличался от предыдущих только одним – сильной оппозиционной фракцией, сформированной в основном из представителей партии движений. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что основной потенциал оппозиции, которой не было предоставлено ни одного, даже маленького креслица в структурах исполнительной власти, находился в парламенте во главе с главным оппозиционером, нынешним президентом Раулем. Нынешнее руководство исполнительной власти почти полностью состоит из кадрового резерва парламента. Премьер Беслан Барциц, вице-премьеры Аслан Кабахи и Беслан Эшба, депутаты нынешнего созыва парламента. До этого были еще два премьера, Беслан Будба и Артур Миквабе, которые также избирались депутатами парламента нынешнего пятого созыва. Вице-спикером этого же созыва парламента был нынешний глава администрации столицы Адгур Харазия. Сегодня, 9 октября, в парламенте стало еще на одного депутата меньше. Главой администрации президента назначен лидер партии власти Форума народного единства Абхазии, вице-спикер парламента Даур Аршба. И за полгода до окончания срока действия парламента пятого созыва, до выборы в него, объявят в девятый раз. Получается, парламент за неполных 5 лет покинула четверть депутатского корпуса. Назвать эту тенденцию положительной я не рискну. Дело даже не в том, что именно эти депутаты составляли костяк законодательного органа. И не в том, что повторные выборы депутатов обычно проходят в гораздо менее жестких условиях конкурентной борьбы. И даже не в том, что на все эти повторные выборы тратятся бюджетные средства, которых и так не хватает стране. Главная проблема, на мой взгляд, в снижении и без того невысокой степени доверия избирателей к своим избранникам. Участники социальных сетей уже давно выражают недовольство полной независимостью депутатов от электората. Что это значит, наверное, ежу понятно. На выборах шестого созыва парламента, думаю, высочайшую степень недоверия почувствуют на собственном опыте все кандидаты в народные избранники. Есть все предпосылки опасаться, что существенная часть избирателей откажется от своего конституционного права избирать. Изидачание из Сухума специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям за пределами региона. В воскресенье вечером в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, штат Миссури, прошли вторые из 3 дебатов кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партии. Эти дебаты имели особое значение для республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, который накануне оказался в центре скандала, вызванного появлением видеозаписи, где он грубо, нецензурно отзывается о женщинах. Некоторые видные республиканцы призвали Трампа снять свою кандидатуру за месяц до выборов, рассказывает Юрий Жигалкин.
После окончания критических для Дональда Трампа дебатов было очевидно, что его разгрома, который мог положить конец даже отдаленным надеждам на победу Трампа на президентских выборах, не состоялось. Хиллари Клинтон не стала акцентировать обсуждение на опасной для Трампа видеозаписи, где Дональд Трамп оскорбительно отзывается о женщинах. А сам Трамп быстро перевел разговор на проблемы радикального исламского терроризма и на сексуальные прегрешения ее супруга Билла Клинтона и поведение Хиллари Клинтон, которое, по словам Трампа, покрывало прегрешение. Это был мужской разговор в раздевалке. Мне тут нечем гордиться. Я извинился перед своей семьей и перед американцами, сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о видеозаписи. Это лишь разговор в раздевалке, и мы говорим об этом, когда мы столкнулись с миром, в котором ИГИЛ отсекает людям головы, топит людей в стальных клетках, в мире, в котором идут войны, в котором происходит столько ужасного. И те люди, которые, откровенно говоря, действуют столь успешно против нас, смотрят на то, что происходит в нашей стране. Да, я стыжусь того, что произошло, но это лишь трёп в раздевалке. Хиллари Клинтон продолжила тему, напомнив, что Трамп успел за время президентской кампании оскорбить немало людей, в том числе федерального судью, журналистов, родителей американского военнослужащего, погибшего в Афганистане, не извинившись ни перед кем. На что Дональд Трамп предложил Клинтон извиниться за то, что она удалила 33 тысячи электронных сообщений со своего личного сервера, которое она должна была представить по требованию Конгресса, и пообещал назначить специального прокурора для расследования этой истории и даже пригрозил заключить ее в тюрьму в случае своего прихода в Белый дом. Во время полуторачасовых дебатов кандидаты схлестнулись друг с другом по вопросам о будущем реформе системы медицинского страхования, налогов, иммиграции, отношению к мусульманам, не нанеся, впрочем, друг другу очевидных сильных ударов. Их позиции по всем этим вопросам хорошо известны и поддерживаются их избирателями. Как и во время предыдущих дебатов, Хиллари Клинтон подняла вопрос о вмешательстве Кремля в американский избирательный процесс и действиях России в Сирии. Как и прежде, Дональд Трамп придерживался своего рода пророссийского нейтралитета. «Когда что-то происходит, они обвиняют Россию», — сказал Трамп, добавив, что он лично не знает, причастна ли Россия к тому, что ей приписывают. Небольшой сенсацией стал отказ Трампа поддержать заявление республиканского кандидата в президенты Майка Пенса, который объявил во время дебатов вице-президентов о том, что США должны противостоять России в Сирии. Однако, дезавуировав высказывание своего партнера по номинации, Дональд Трамп не сказал ничего о том, как он будет действовать в Сирии в случае избрания президентом. Общий вывод комментаторов по свежим следам дебатов – Дональд Трамп не совершил явных ошибок. В отличие от первых дебатов, он придерживался домашних заготовок, пытаясь бить по наиболее слабым, с точки зрения противников Клинтон, местам. Главный вопрос заключается в том, сумел ли Трамп в результате дебатов склонить на свою сторону тех избирателей, кто сомневался в нем, потому что они считали, что у него нет необходимого для президента характера, или он плохо разбирается в вопросах, которые предстоит решать президенту, говорит в интервью CNN Дэвид Аксельрод, бывший глава предвыборного штаба Барака Обамы. На мой взгляд, во время дебатов он обращался главным образом к своему электорату, которому понравилось то, что он говорил. Но этого электората недостаточно для победы. По мнению американского публициста Дэвида Саттера, в отличие от первых дебатов, в воскресенье Дональд Трамп составил достойную конкуренцию Клинтон. «Я думаю, что Трамп показал себя лучше, чем во время первых дебатов», — говорит Дэвид Саттер. «Он уберегся от ошибок, которые он сделал 2 недели назад. Он не очень внятно говорил по вопросам, касающимся внешней политики, в том числе России, но он очень убедительно, как мне кажется, представил проблему, связанную с удалением Клинтон 30 тысяч электронных сообщений. Идея назначения специального прокурора для расследования этой истории найдет отклик у многих. Любопытно, что Хиллари Клинтон ушла от ответа на вопросы Трампа о ее двуличии. В частных беседах с финансовыми донорами она говорит одно, в публичных выступлениях другое. Говоря коротко, Трамп сумел избежать катастрофы, которую кое-кто ожидал. Его кандидатура остается жизнеспособной, но эта видеозапись будет продолжать висеть над ним и обойдется ему потерей голосов американок. А как вы объясняете очередное обращение Клинтон к теме России? Ясно, что Хиллари Клинтон пытается использовать российскую тему против Трампа, потому что Трамп, как мне кажется, наивен в оценке России и плохо информирован. В действительности Россия должна была представлять проблему для Хиллари, потому что она в роли госсекретаря разрабатывала и осуществляла политику перезагрузки, которая дискредитирована. Лишь потому, что Трамп еще менее информирован о России, чем Обама в начале президентства, Клинтон способна использовать российскую тему. Но, на мой взгляд, Россия не станет вопросом, который повлияет на исход выборов. Их предрешат внутриполитические вопросы, говорит Дэвид Саттер.
Это был материал, который в Вашингтоне подготовил корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Владимир Путин приехал в Турцию. Еще полгода назад представить себе подобное было невозможно. После того, как в конце прошлого года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик у сирийской границы, отношения между двумя странами резко испортились. Но с недавних пор обиды забыты. Почему и надолго ли? Корреспондент Радио Свобода Ярослав Шимов беседует с чешским политологом Луцией Тунгул, живущей и работающей в Стамбуле.
Невозможно обойти сирийский вопрос. Там позиции Москвы и Анкары сильно расходятся. Объявлено, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган будут говорить в основном об экономике, энергетике. То есть решено Сирию от греха подальше совсем не затрагивать, чтобы опять не поссориться?
Да, официально заявляют, что этот вопрос в повестке дня сегодня не значится. Но в субботу прошло заседание Совета национальной безопасности Турции, и просочились сведения, что неофициально о Сирии оба лидера, конечно, поговорят. Турция хочет использовать улучшение отношений с Россией для нажима на США в сирийском вопросе. Проправительственная турецкая газета «Сабах» недавно написала, что в нынешнем ухудшении ситуации в Сирии виноваты США и их союзники, и что они еще пожалеют об этом. Звучат прозрачные намеки на то, что восстановление отношений с Россией может означать не только экономическое, но и военное сотрудничество. Главная проблема для Турции – фактически автономное государство курдов на севере Сирии, против которого турецкие войска ведут боевые действия. По поводу курдов у Анкары большие противоречия как с Вашингтоном, так и с Москвой. Но Россия сейчас, похоже, настолько погружена в ситуацию вокруг Алеппо, что не особо обращает внимание на турецкие действия на севере Сирии, как бы развязывая туркам руки. Турецкая пропаганда делает упор на то, что, в отличие от США, Россия не поддерживает курдов. Но есть ощущение, что это больше риторика, попытка запугать западных союзников, мол, смотрите, мы уйдем, мы найдем общий язык с Россией. С другой стороны, объективно у Турции с Россией столько противоречий в сирийском вопросе, что невозможно себе представить их прочный союз.
Как в Турции реагируют на невероятные кульбиты в отношениях с Россией в последние месяцы? В конце прошлого года две страны стояли чуть ли не на пороге войны, а сейчас опять дружба не разлей вода. Что об этом говорят в турецком обществе?
В последние месяцы я не видела в Турции каких-то опросов общественного мнения, касающихся отношений с соседями, со стратегическими партнерами, внешней политики как таковой. Так что непосредственных данных об общественных настроениях нет. Но известно, что в целом в турецком обществе доминирует недоверие и подозрительность к другим странам. И это долговременная тенденция. В целом же для турецкого общества характерна убежденность в том, что у Турции друзей нет.
Это очень напоминает нынешнее настроение в России, активно пропагандируемый властями синдром осажденной крепости. В случае с Турцией, чем это обусловлено?
Это уходит глубоко в историю, еще во времена Османской империи, жители которой в конце 19-го, начале 20 веков чувствовали, отчасти вполне оправданно, что европейские державы стараются эту империю разрушить. Среди враждебных держав была и Россия, провозгласившая себя защитницей православных в Османской империи. После распада империи и возникновения современной Турции, войны за независимость, это ощущение не исчезло. Отношения с СССР во время Холодной войны были напряженными. Только позднее, после того, как Советский Союз распался, связи уже с новой Россией немного улучшились. Множество людей из бывшего СССР сюда переехали. Россиян, постоянно живущих в Турции, по статистике, где-то 50 тысяч. На самом же деле, значительно больше. Но в целом, российско-турецкие отношения – это сплошная неопределенность, потому что интересы двух стран очень часто пересекаются. При этом они друг в друге нуждаются, но Россия нужна Турции гораздо больше, чем Турция России.
Но деловые круги, наверное, радуются тому, что примирение с Москвой вернет ситуацию к той, что существовало до ссоры из-за сбитого самолета. Я имею в виду прежде всего экспорт турецких товаров в Россию и российский туризм в Турции.
Да, конечно, ведь турецкая экономика в последние 2 года успехами похвастаться не может. Экономически Турция сильно нуждается в России. Нынешний туристический сезон был наихудшим в истории, во многом из-за снижения притока российских туристов. Но характерно, что турецкая пресса пишет о том, что возобновление экономических связей поможет и России. Власти все время стремятся показать, что примирение с Россией выгодно для обеих сторон. И, по сути дела, Россия и Турция равные партнеры.
Это то, что по-английски называется wishful thinking, выдавание желаемого за действительное?
Безусловно, Россия куда более влиятельная страна. Это было заметно и во время предыдущей встречи Эрдогана и Путина в августе этого года. Тогда Эрдоган очень старался показать, что его отношения с Путиным снова хороши. Несколько раз обратился к нему «мой дорогой друг», но обратная реакция была довольно прохладной. Было видно, что Кремль смотрит на эту ситуацию как на свою победу, и так оно, похоже, и есть.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с чешским политологом из Стамбула Люцией Тунгул. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.